Коротко, ясно и понятно. Разберем сейчас пятничные новости в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И сегодня с нами на прямой связи юрист Евгений Шупиков. Евгений, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Мы тут все переживаем за экологическую катастрофу в Норильске. И вот сегодня совладелец Норникеля Владимир Потанин рассказал, что компания взяла на себя все расходы. Во сколько обойдутся штрафы, Потанин не знает, но вот на ликвидацию разлива дизтоплива уйдет не меньше 10 миллиардов рублей, говорит, собственно, миллиардер. Знаете, какой вопрос возникает? Такая фраза им была сказана, я процитирую. «Мы также взаимодействуем с экологическими организациями и с представителями коренных народов, проживающих здесь для реализации ряда программ». Конец цитаты. И вот дальше он рассказывает, что это за программы, но я хочу обратить ваше внимание на коренные народы и понять, как вы думаете, будут ли запросы на возмещение каких-либо компенсаций в связи со случившимся?
Я понял вопрос. Смотрите, вообще компенсации в связи со случившимися событиями, они могут проходить в рамках гражданско-правовых отношений. У нас есть закон об охране окружающей среды, и в статье 78 этого закона определен порядок компенсации вреда окружающей среде. И порядок достаточно простой. Министерство природных ресурсов и экологии должны определить размер вреда окружающей среде, подготовить проект восстановительных работ и провести эти работы за счет виновного в причинении этого вреда. А сама компенсация может проходить в добровольном порядке или по решению суда. То есть здесь коренные народы, они не являются субъектом требований, а субъектом требований является Министерство природных ресурсов, госорган.
То есть к Норникелю, получается, никаких претензий нет?
К Норникелю претензий должны возникнуть у министерства
уже у ведомства
и экологии.
Но, Евгений, так на первый взгляд, после того, что вы описали, кажется, но такая все-таки непростая схема, и думается, ну вообще, что подсказывает практика, насколько такие дела затяжные, долгоиграющие, или наоборот, как вот вы говорите, механизм достаточно понятный и простой, а на практике как?
Такая практика встречается, к счастью, нечасто. Угу. Поэтому будем смотреть, как будут развиваться события. Никаких прогнозов я дать не могу. Но если исходить из тех заявлений, которые делает руководство компании, что они готовы в добровольном порядке возместить вред, я думаю, что это будет быстрее, чем через суд.
Но вот уже говорят, что причиной разгерметизации резервуара с дизтопливом стала просадка грунта. Ну, то есть, я уж не знаю, как это будет, как следствие рассматриваться, что все равно резервуар надо было проверять и так далее, и тому подобное. Но может ли получиться так, что, ну, в принципе, сейчас ответственность Норникеля в этом вопросе, она станет несколько меньше, чем нам казалось, например, в начале этой недели?
Это, безусловно, будет решать следствие, но тут нужно понимать, что отличается причина, та, которая названа, может от той, которая будет фигурировать в уголовном деле. Например, то, что причиной разгерметизации являлась просадка грунта или еще какие-то другие события, это нисколько не умаляет того факта, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 «Халатность» в связи с тем, что они своевременно были проинформированы государственные органы о чрезвычайной ситуации. То есть будет ли влиять вот эта задержка в информировании на ущерб, который принесен экологии, это будет решать следствие.
Следствие. Хорошо, мы понимаем, что Норникель — это не единственная большая корпорация, которая, ну и влияние определенное оказывает на жизнь ряда регионов. Ну и вообще, когда мы говорим об уровне социальной ответственности таких крупных корпораций, мы что можем сказать? Насколько она высокая, насколько этот уровень высокий или наоборот низкий, и над этим надо работать?
Ну, смотрите, вообще социальная ответственность бизнеса – это добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической, экологических сферах, связанной с деятельностью компании и выходящей за рамки установленного законом минимума. Если говорить применительно к этой ситуации с Норникелем, то здесь речь уже не идет о социальной ответственности, здесь речь идет об уголовной ответственности, это наказание виновных, и о гражданско-правовой ответственности, это взыскание ущерба экологии.
Угу. Но, тем не менее, смотрите, мы ведь с вами тоже можем выстроить, ну, опять же, целую цепочку влияния вот этого происшествия на жизнь людей. То есть мы понимаем, что там, если занимались рыбным промыслом, то сейчас, наверное, с рыбным промыслом будет не так легко. Ну, то есть эта рыба, возможно, шла на продажу. Даже невозможно, а скорее всего шла на продажу. То есть кто-то не сможет ее продать, нечего будет продавать, кто-то не сможет ее купить, возможно, нечего будет есть. А здесь тогда как?
Это будет являться следствием от того вреда, который был нанесен экологии.
Это тоже где-то учитывается и прописывается?
Это должно быть учитано в плане восстановительных работ.
В плане восстановительных работ. Не могу у вас не спросить, поползли разговоры о возможной приватизации Норникеля. И даже Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента, задавали этот вопрос, но Песков сказал, что не видит предмета для разговора. Вот в среднем можете оценить сегодня, в чем плюсы, а в чем минусы государственного участия в таких компаниях?
Вообще, действующее законодательство допускает возможность национализации, и в некоторых случаях, по части 2 235 статьи Гражданского кодекса, обращение в государственную собственность имущества, находящихся у юридических лиц, может производиться на основании закона. Соответственно, с возмещением стоимости этого имущества и других убытков собственникам. То есть просто так национализировать нельзя, придется возместить убытки. А если говорить о том, есть ли какие-то плюсы в национализации, это к экономистам. Я могу только с юридической точки зрения судить.
Ладно, обсудим это как-нибудь и с экономистами в том числе. Пойдемте с вами дальше. Я так понимаю, что у вас есть свой телеграм-канал, и довольно активно вы им пользуетесь. Еще какими-то социальными сетями пользуетесь?
У меня есть несколько аккаунтов в других соцсетях, но основной это Telegram. Все время я провожу там.
Угу. Тоже много внимания сегодня приковано к Фейсбуку. Фейсбук, ну, такую не совсем понятно, во что превращается эта социальная сеть, но давайте немножко порассуждаем. Теперь он будет отмечать СМИ, которые контролируются государством. И вот, как сказали в компании, приведу цитату, «Мы хотим помочь людям лучше понять, кто стоит за новостями, которые они видят в Фейсбуке». Но вы наверняка тоже следите за новостным потоком. Как вам кажется, вот с человеческой точки зрения, вообще много людей, которые читают какое-то время определенные СМИ и знают или, наоборот, не знают, государственные они или нет?
Именно это я оценить не могу, но я, например, читаю заголовки. А вообще, если говорить про Facebook, то раньше Facebook позволял свободно покупать политическую рекламу. А потом произошел вот этот крупный скандал. И, возможно, введение этих меток это как раз является средством не допустить повтор подобных проблем. Ну, это мое личное мнение.
Рекламодатели тогда сейчас что будут делать? Потому что сообщается, что рекламу каким-то образом тоже будут блокировать после проверок.
Политическую рекламу.
Да. Как себя поведут рекламодатели?
Тут есть два варианта. Первый, сам Facebook предоставляет алгоритм апелляции. То есть если компания не согласна с тем, что ей присвоили метку государственного СМИ, то она подает документы, которые опровергают это в сам Facebook. Если решить вопрос с Фейсбуком не получается, то остается только суд. Но как там будет развиваться судебная практика, пока прогнозировать сложно.
Потому что не было прецедентов, правильно?
Да.
Угу. Вообще, они расписали в Фейсбуке, как они будут проверять вот эти СМИ. И у меня, знаете, сложилось впечатление, что это уже не какая-то социальная сеть, ну, по крайней мере, как она себя раньше позиционировала, а чуть ли не какое-то надзорное ведомство, но причем довольно жесткое. Вот смотрите, они будут проверять наличие госконтроля над теми или иными СМИ, путем, исходя, точнее, из структуры собственности издания, информации о руководстве, о сотрудниках, о редакционной политике, о правилах, ну, естественно, об источниках финансирования и доходов. Есть ли у вас ощущение, что здесь, ну, как-то перебор наблюдается? Или, в принципе, Facebook себе вот с юридической точки зрения может позволить копаться и выяснять именно такие вопросы? Потому что, ну, мне кажется, наверное, не каждая СМИ будет предоставлять всю эту информацию.
Это очень сложный вопрос. Когда Facebook был просто какой-то рядовой социальной сетью, он одной из первых социальных сетей, то там человек мог либо присоединиться к этой соцсети, подписав документ, ну, электронным образом подписав, приняв согласие на правила, либо отказаться. А сегодня Facebook ведь далеко шагнул за понимание соцсети в обычном плане. Это уже глобальный мировой проект. Там больше миллиарда пользователей.
Угу. Вот как раз-таки, учитывая то, что там больше миллиарда пользователей, мне сегодня подумалось, что, возможно, большее влияние на человеческие умы оказывают не отдельно взятые СМИ, а конкретные личности, которые есть в Фейсбуке. Потому что, ну вот наверняка, у многих, кто нас слушает, есть друзья, которые регулярно что-то пишут на своей странице в Фейсбуке, это публичные какие-то блоги и так далее. И так или иначе, ну, я уж не знаю, целенаправленно у кого-то или наоборот, просто высказывание мыслей, но агитация, она какая-то прослеживается, пусть даже косвенная. Человеку может там что-то не нравиться, и он, сам того не замечая, такую же мысль вселяет тем, кто его читает. А вот их, получается, не надо регулировать? Хотя мы сегодня знаем там о множестве блогеров, например, да? Они ведь тоже имеют голос, причем влиятельный голос. Вот как с ними быть? Или как с ними может поступить Facebook, на ваш взгляд?
Очень сложно в этой ситуации отличить мнение человека от какого-то политической позиции, ярко выраженной, потому что бывают различные ситуации. Не всегда ведь это можно сделать. Как поступит Facebook, я не знаю, но думаю, что пока микроинфлюенсеры могут спать спокойно. Сейчас, как я понял, речь идет только о госсми.
Угу. Если гайки и дальше будут закручиваться, возможно, что появится, ну, какая-то альтернатива вообще социальным сетям. Ну, то есть мы как-то жили до того, как появился Facebook, как появился Контакт, ну, там даже тот же «Живой журнал», например, да? Возможно, что мы шагнем на ступень вверх?
Я не знаю, но сейчас даже среди социальных сетей ведь есть жесткая конкуренция. Facebook, Инстаграм, WhatsApp — это один угол, с другой стороны Google, YouTube, TikTok набирает обороты. Я думаю, что здоровая конкуренция в этом, она как раз на пользу обществу.
Хорошо, посмотрим, к чему приведет такая конкуренция, и интересно, какие шаги дальше предпримет Facebook. Ну и, кстати, возможно, все-таки некоторым СМИ не понравится такая сильная роль регулятора Facebook, вроде как социальной сети, а создается ощущение, что чуть ли, как я уже сказала, не надзорный орган. Самый острый период ограничений по коронавирусу позади. Об этом нам сегодня сказали в столичной мэрии, и здесь то ли совпадение, то ли нет, во Всемирной организации здравоохранения заявили о выходе России на плато тоже по COVID-19. Новости хорошие, безусловно, но есть ли у вас какие-то опасения насчет нашего ближайшего будущего? Мы ведь, смотрите, можем обратить внимание на то, что, например, видеоконференции Путина с Собяниным, они не транслируются. То есть мы знаем о многом. Вот опять же мы с вами разобрали ситуацию в Норильске, поговорили о ней, и мы наблюдали все вживую, что говорил Владимир Потанин, какие вопросы были у Владимира Путина. Здесь такое чувство, что то ли есть какие-то спорные моменты, то ли есть какая-то неуверенность в том, что какие ограничения необходимо снимать, допустим, со следующей недели. Вот у вас здесь какие мысли?
Вообще, я думаю, что будут и дальше поступления в плане отмены различных ограничений. То, что что-то показывает, что-то не показывает, мне кажется, здесь никаких теорий заговора не нужно строить. Это, скорее всего, рабочие моменты. А если говорить вообще по этим ограничительным мерам, то ведь их введение – это была вынужденная мера. Все понимали, что введение этих мер, оно тормозит экономику. И точно так же, как и сейчас снятие отдельных ограничений, это ведь тоже вынужденная мера. То, что мы вышли на плато, это плато по приросту. То есть, если посмотреть статистику, то ведь каждый день количество заболевших, оно остается. То есть, люди заболевают каждый день. И как скажется это снятие ограничений, мы же пока не знаем.
Угу. А вот с юридической точки зрения тоже любопытно, что вы думаете. Совсем недавно премьер Михаил Мишустин поручил проанализировать все те меры ограничительные, как раз, которые были приняты на фоне коронавируса, проанализировать на соблюдение прав и свобод человека. Как вы думаете, в случае с тем, что было принято в Российской Федерации, или, возможно, вы здесь приведете в пример какие-то отдельные регионы, все было гладко?
Все не было гладко. Естественно, были жалобы, были люди недовольны теми или иными ограничениями, чью-то жизнь эти ограничения затронули. Были многочисленные жалобы в надзорные органы, в прокуратуру. И именно, наверное, вот это недовольство граждан и подтолкнуло к тому, что провести эту работу не было ли где-то перегибов. Я думаю, это вот как раз причина в этом.
А что больше всего вопросов вызывает?
Естественно, потери бизнеса, потому что это двигатель экономики.
Потери бизнеса, что вы здесь имеете в виду? Что пришлось продолжительное время всех распустить и не работать, потому что были объявлены выходные, или что именно?
Ну, ведь было много вопросов у представителей бизнеса, в том числе то, что выходные пришлось сделать оплачиваемым, то, что вообще статус был изначально непонятен этих каникул, выходных. Ну, было много вопросов, и часть из них до сих пор не разрешена.
А они будут разрешены?
Как вы думаете? Я думаю, да, потому что, например, мне каждый день практически в телеграм-канал пишут, подписчики обращаются с вопросом, что, например, нам не выплачивают денежные средства за апрель, за май, вот только сегодня писали. То есть эти проблемы есть, но я думаю, что они будут решаться в рабочем порядке.
Подождите, не выплачивают средства, то есть жалуюсь на какую-то компанию, которая не выплачивает средства, или как?
Да.
Можете пример привести?
Вот, например, сегодня пожаловалась девушка, она работала в туристической отрасли, и у них есть задолженность по зарплате. Я ей подсказал, как составить заявление, жалобу, куда обратиться.
И вот расскажите дальше, что делать человеку в такой ситуации? То есть она должна пойти в какой-то суд или куда двигаться?
Нет, идти не надо, тем более в суд. У нас есть трудовая инспекция, такой орган. У них есть сайт, на сайте можно оставить заявление, жалобу. Также у нас есть прокуратура. У прокуратуры тоже есть сайт. И на сайте прокуратуры можно, не выходя из дома, оставить жалобу. Насколько я знаю, вот эти вопросы по зарплате, они на особом контроле, и прокуратура очень хорошо на них реагирует.
Хорошо, в смысле оперативно?
Быстро, да.
А с другой стороны, ну вот предположим, девушка, да, которая работает в туристическом агентстве, наверное, туристическое агентство не платит зарплату, потому что банально нет денег. Правильно ведь?
Естественно, да. И сейчас... Потому что да. Это, я же говорю, что эта ситуация, она непростая. Тут нет плохого и хорошего, черного и белого. Все попали в сложную ситуацию, и вот сейчас как раз мы находим те механизмы, которые позволят из нее выйти.
Тоже, опять же, любопытно будет понаблюдать, как выходить из такой ситуации, потому что кажется, что круг этот замкнутый, потому что если государство, получается, не даст либо напрямую денег, но либо как туристическое агентство посредством займов, кредитов должно выплачивать все-таки зарплаты, или же, возможно, сейчас мы увидим целую череду сообщений о банкротствах. Понятное дело, это сейчас не только туризма касается, а там малого, среднего бизнеса, да даже крупного бизнеса. Но вот где выход, не очень понятно, правда.
Да, это такая ситуация. Девушке нужно получать зарплату. Работодателю ее нужно где-то брать. Заказов нет, где ее брать. Нужно брать кредит. Да, вот эти обещанные с низкой процентной ставкой. Угу. Не все банки их выдают. Ну, то есть действительно это замкнутый круг, и вот из него нужно найти какой-то выход. Простых решений тут не всегда получается найти.
А вот тоже момент, о котором много пишут и в телеграм-каналах, когда рассуждают на тему того, какие ограничительные меры могут не уйти из жизни россиян. Вот, например, много говорят про пропускную систему, предполагают, что она может быть как-то трансформируется в то, что мы, в принципе, там, в какой-то момент там, опасны или вот прогнозируют вторую волну, третью волну коронавируса, это все вернется. У вас тоже есть такие предположения? Или вы думаете, что это все было сугубо временное и никакого продолжения не получит?
Я думаю, что государству предстоит дать оценку произошедшим событиям. И если они увидят положительный эффект от введения этих ограничительных мер, в том числе пропускной системы, то если вдруг эта ситуация повторится, то почему нельзя применить аналогичные меры, если они себя оправдали? Но опять же, это нужно дать оценку эффективности этих мер.
А под эффективностью мы что здесь понимаем? Например, индекс, помните, который публиковал и публикует, кстати, до сих пор, индекс изоляции, самоизоляции в Яндексе, он является показателем эффективности этих мер? Что является?
Это тоже вопрос для дискуссии. Например, мне кажется, показателем эффективности является снижение темпов заболеваемости.
А, то есть это уже мы к медицинским параметрам переходим?
Я думаю, да.
Хорошо, мы с вами сказали и о бизнесе. Вот сегодня тему бизнеса поднимал бизнес-омбудсмен, уж извините, Борис Титов. И он призывает как можно скорее разрешить корпоративы. Вот, ну, глядя со стороны даже просто на это, если бы вам условно сейчас предложили посетить какой-нибудь корпоратив, вы бы согласились? Вообще, как вы думаете, многие бы согласились в сегодняшних условиях посетить какой-то такой общественный праздник офлайн?
Я думаю, что здесь дело немного не в этом. То есть Борис Титов был уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей. Я предполагаю, что к нему поступали также обращения различных предпринимателей из различных сфер, в том числе и из сфер шоу-бизнеса. И, скорее всего, он часть из этих обращений обработал и представил правительству. То есть его задача — это собрать информацию о бизнесе и представить руководству. Скорее всего, он так и сделал. И я предполагаю, что там речь шла не только о корпоративных, а и других
массовых мероприятиях.
Да, массовых мероприятиях. То есть, скорее всего, дело в этом.
Но вот он все-таки говорит о том, что можно было бы проводить корпоративы, например, с соблюдением всех санитарных норм, но вот, честно, в моей голове это не укладывается пока. Возможно, но это мой субъективный взгляд, возможно, я чрезмерно консервативна, но, во-первых, чаще всего корпоративные мероприятия подразумевают употребление алкоголя. Когда ты употребляешь алкоголь, ну, в какой-то степени твоя бдительность, она все-таки теряется. И что вот потом дальше будет происходить, но, наверное, никто не сможет спрогнозировать. И уж тем более невозможно спрогнозировать это в условиях нашей сегодняшней пандемии коронавируса. Вот как-то все-таки неоднозначно, не находите?
Я с вами соглашусь.
Но, тем не менее, индустрию развлечений каким-то образом надо спасать, и, на ваш взгляд, кому в первую очередь надо оказывать помощь? То есть она ведь делится тоже на определенные категории. Мы вот сколько уже следим за скандалами, можно и так сказать, которые происходят между звездами. Некоторые звезды, которые вроде как должны иметь многомиллионные доходы, они им рот запрашивали. Я уж не знаю, может, чтобы проверить, насколько эта схема получения средств работает или нет. Но понятное дело, что помимо звезд там есть множество компаний, которые организуют праздники. Ну и там, доходя до самых небольших, да, там какие-нибудь агентства по флористики, не знаю, или что-то подобное. Вот с кого надо начинать, как вам кажется?
Я думаю, что это не совсем правильная постановка вопроса, с кого надо начинать. Мне кажется, здесь нужно оценить и найти баланс между рисками с медицинской точки зрения и с необходимостью восстановления экономики. Я думаю, что дело в этом, и как раз вот специалисты должны этим заниматься. То есть не кому быстрее снять ограничения, а как снять ограничения максимальному количеству предприятий таким образом, чтобы не повлечь, не спровоцировать следующую волну заражения. Я думаю, что нужно так сказать вопрос.
Угу. Ну что ж, посмотрим, что предпримут власти. Евгений, вам спасибо за сегодняшний разговор. Напомню, юрист Евгений Шупиков был с нами на прямой связи. Ну и добавлю только, что некоторые поговаривают, что как-то якобы несоответствие наблюдается. Работать некоторым можно, а вот веселиться и проводить корпоративы нельзя. Но, дамы и господа, в данном случае я бы в первую очередь позаботилась о вашем здоровье. Не забываем носить маски и перчатки. Ну и ешьте больше витаминов.